Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы пишем историю нашей страны в 20 веке, в начале 21 века. Мы идем по алфавиту, на каждую букву у нас несколько героев, иногда три, иногда больше. Вот на букву «Т» у нас 5 героев, я напомню, троих мы выбрали в интернете, и один из трех – 8-й чемпион мира по шахматам Михаил Таль. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Великий советский шахматист Михаил Таль не был классическим шахматным вундеркиндом вроде знаменитого кубинца Хосе Рауля Капабланки. Чемпионом мира 20-х годов прошлого века, который, как гласит легенда, научился играть в младенческом возрасте, просто наблюдая за игрой взрослых. Рижский школьник Миша Таль узнал, как расставляются на доске и как ходят белые и черные фигуры вскоре после войны, в 1946-м, когда ему было 10 лет, позже, чем иные его сверстники. Но, научившись, никому не оставил сомнений. Шахматист из него выйдет гениальный. Через 3 года Таль уже играет за юношескую сборную Латвии. В 17 лет становится чемпионом республики среди взрослых. В 21 год выигрывает чемпионат СССР. Сказать, что в то время шахматы в Советском Союзе были популярнее, чем сегодня в России, значит не сказать ничего. Шахматы были поистине всенародной игрой. Практически во всех школах были шахматные кружки. В газетах и по телевидению анализировали партии матчей на первенство мира. Миллионы людей были способны оценить стиль и красоту игры ведущих шахматистов. Михаил Таль быстро стал фантастически популярен и знаменит, потому что играл совершенно в другие шахматы, нежели большинство других советских гроссмейстеров, которые в большей или меньшей степени подражали своему признанному лидеру, чемпиону мира Михаилу Ботвиннику, который исповедовал спокойную, расчетливую, рациональную, позиционную и по-своему даже скучную игру. Таль же играл в неправильные шахматы, увлекательные, зрелищные, драматические, комбинационные. Он напоминал легендарного американца Пола Морфи, неофициального чемпиона мира середины 19 века, и русского шахматиста-эмигранта Александра Алехина, единственного в истории чемпиона мира, умершего непобежденным. Таль жертвовал налево и направо легкие и тяжелые фигуры, создавая на доске такие сложные позиции, что большинство его соперников во время игры просто не в состоянии были просчитать все возможные варианты и выбрать среди них единственно правильные. Они нервничали, ошибались и проигрывали. Потом в кабинетной тиши при анализе партии, особенно в последние годы, когда появились шахматные компьютеры, было доказано, что многие комбинации Таля с жертвами пешек, коней, слонов, ладей, ферзей были некорректными, могли закончиться поражениями, но в игре они приносили Талю одну победу за другой. Так случилось и в 1960-м, когда в неполные 24 года Таль встретился в матче за мировую корону с самим Ботвинником, разгромил его и стал самым молодым по тем временам чемпионом мира. Это был пик его карьеры, потом в ней было еще множество побед, но шахматным королем Таль пробыл совсем недолго. Всего через год, в 1961-м, он с треском проиграл Ботвиннику матч-реванш. Почти до самой смерти Таль оставался в первой десятке рейтинга сильнейших игроков планеты, но снова стать самым первым ему не удалось. Подводило с детства слабое здоровье, мешала привычка при этом жить широко, что называется, на всю катушку, не зная удержания в игре, ни в любви, ни в вине, ни в веселье. Обаятельный, остроумный, широко образованный, доброжелательный, всеобщий любимец, покоритель женских сердец, душа шумных компаний, Таль в последние годы жизни тяжело болел и умер в 1992 году, когда ему было всего 56 лет.
Ну, а теперь я хочу представить гостя нашей сегодняшней передачи. Здесь со мной в студии, напротив меня, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Добрый
Гарри
день. Димович,
спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче. Знаете, первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Вы сами с Талем были знакомы?
Был знаком, играл с ним.
Причем, а счет какой был в ваших партиях?
Ну, мы сыграли несколько партий. Большинство ничьих было, одну я выиграл. это в классические шахматы, играли в быстрые шахматы, в блиц, там счет был равный. Но для меня главное впечатление о партии с Талем, вот, ну, если эту партию как бы вывести за скобки, это сеансовая партия, март 1974 года, такая была форма соревнований в Советском Союзе, дворцы пионеров с гроссмейстерами, и в первом матче вот наша команда, которая попала в финал, играла с Ригой, и сеанс нам давал Таль, и вот... Вот это рукопожатие, вот мне еще не исполнилось 11 лет, а там напротив был Санталь. И вот для меня это был такой вот шок, который, ну, не позволил даже мне нормально сыграть партию. Я ее быстро проиграл, вот эту партию. Но эти впечатления, они сохранились на всю жизнь. Ну, дальше мы играли уже и в 78-м году, первенство СССР, впервые сыграли серьезную партию. Потом у нас был блиц-матч, интересно, вот по окончанию мы сыграли 14 партий, счет был, кстати, 7-7. Я недавно смотрел, как партии, когда я записал после этого. Ну, и много встречались потом. Главное, что еще были личные отношения очень, очень хорошие. Я немножко работал с Талем где-то вот в 80-м году перед матчем с Полугаевским. Он приезжал в Баку, мы сыграли пару-три тренировочных партий. Ну и вот до буквально последних дней Таля, в общем, как-то какой-то шахматный контакт не прекращался. Был, в Москве был блиц-турнир в 92-м году, буквально за месяц до смерти Таля. Он, конечно, выглядел уже кошмарно. Но Таля остался Талем, и вот в этом блиц-турнире я проиграл единственную партию. Именно Талю. Вот, потом отыгрался во втором круге, но все равно вот сам факт, что до самого конца он сохранял вот, вот это видение шахмат совершенно. Это, наверное, единственный человек был на моей памяти, который варианты не считал, он их видел.
Вот. Объясните, как это?
Ну, мы считаем, я туда, он сюда, я туда, он сюда. А Таль как-то вот он сквозь толщу вариантов, он говорит, так вот там вот где-то там в районе восьмого хода будет так вот. Вот видение такое. Ну, бывает, естественно, там люди там видят математические формулы. Как-то они сразу всю картинку могут представить себе. Там человеку надо там обыкновенному там долго считать, там как-то там прикидывать, а что будет, там вариации какие-то. А вот они вот видят все. Вот это бывает у великих музыкантов, у великих ученых. Вот Таль был абсолютно уникален. Вот его манера играть, вот она, конечно, была абсолютно там неповторимой. Хотя, в общем, я тоже достаточно быстро всегда считал варианты, но вот талевское проникновение вот такое, оно, мне кажется, было уникальным. Вообще он был человеком, даже мы говорили, при котором другие ощущали собственную посредственность. То есть вот он был искрометный, он жил какой-то вот такой совершенно необычной жизнью, разбрасываясь, вообще не думая ни о чем. То есть вот он жил вот этим сегодняшним моментом, и вот эта огромная энергия, она просто распространялась вокруг. Причем энергия именно позитивная. Таль был, наверное, один из немногих людей, с которыми я сталкивался, который был абсолютно позитивен, то есть он был неконфликтен, при том, что все-таки шахматы – это довольно конфликтная игра, он был неконфликтен.
То есть он был легкий человек?
Он был, да, он вот это даже не столько просто легкость, сколько вот просто вот желание как бы быть в нормальных отношениях с окружающим миром и при этом что-то давать все-таки, как бы вот как-то вот не замыкаться в себе, а именно постараться как-то вот изменить что-то к лучшему. И вот эта вот легкость в отношениях, она действительно для шахматиста такого уровня, она была уникальна.
А вот скажите, если сравнивать его с другими фигурами в истории шахмат. Вот что вам, прежде всего, приходит на ум? Вот был Ботвинник, да? Ботвинник, кстати, не только Талю проигрывал. Он уступал звание чемпиона мира, там и Смыслову, и, в конце концов, сложил шахматную корону в матче с Петросяном. Но, тем не менее, вот конец 40-х, 50-е годы – это эпоха Ботвинника. Что меняется в шахматах с появлением Таля? Вот есть такая теория, что Таль – это часть оттепели.
Мне вообще кажется, что чемпионы мира, они во многом соответствовали духу эпохи своей. А это прослеживается еще с самых первых чемпионов мира. И, кстати, очень вписывается именно в биографию Ботвинника. Кстати, на самом деле, доминация Ботвинника это уже 30-е годы. В общем-то.
Конечно, 30-е годы.
Да, 30,
он не был чемпионом 30,
да,
мира.
Ну, да, но он уже был ведущим советским шахматистом. Это уже поздравление там, советского правительства. Это уже письмо Ботвинника Сталину. Это специальные условия, которые создаются для первого советского шахматиста, который претендует на звание чемпиона мира. Это 36-37 год. И когда Ботвинник встречался с Сталем, то за Ботвинником стояла эта 25-летняя эпоха. Вот. И стиль Ботвинника очень важен. Вот он соответствовал и духу эпохи. Очень такой рациональный, холодный, научный. Это как бы попытка вот, разбить шахматы на соответствующие там, как бы, квадратики и четко все проанализировать. Это действительно был такой революционный прорыв в шахматах, но шахматы, вот все-таки этот догматизм, он действовал. Смыслов отличался, но все-таки тоже играл в этой классической манере.
А чем отличался Смыслов от Ботвинника? Они, в общем-то, считаются в истории шахмат
позиционной игры. Смыслов был практиком все-таки. Ботвинник был исследователем. Василий Васильевич все-таки играл больше в интуитивные шахматы. А Ботвинник хотел как бы разобрать вот все нюансы. А Смыслов как бы вот с таким как бы потоком сознания шахматного шел. Другое дело, что он в лучшие годы свои как бы там исповедовал простой принцип. Я делаю 40 хороших ходов, и если мой соперник сделает столько же хороших ходов, то будет ничья. То есть качество, среднее качество ходов было удивительно высоким. Блестящая эндшпильная техника. Но все-таки это в сознании шахматной общественности, любителей, это были как бы схожие, хотя как бы для профессионала видна разница, угу. Все равно схожие шахматные философии. Таль просто принципиально отличался. А с самого начала он играл в шахматы, которые должны были быть преданы анафеме по вот этим классическим канонам. Но проблема не в том, что он играл в них, он выигрывал. Он создавал ситуации на доске, которые вот сегодня с компьютерами там, становится понятно, что там происходило. А тогда это вызывало просто шок у людей, потому что они к такому не привыкали. И в 1957 году, в 21 год, Таль становится чемпионом СССР. А в 58-м году дважды чемпионом СССР. И сейчас просто трудно это как бы даже понять, что чемпионат СССР тогда, ну, это уже уровень самый высокий был. Потому
что это почти чемпионат мира.
Это практически, ну, там не играл Ботвинник в этих чемпионатах, но это все равно суперэлитный турнир, равного которому не было в мире. Выиграть дважды подряд первенство Советского Союза, это было невероятно просто тогда.
Ну да, потому что в мире же тогда практически не было...
Нет, практически...
Почти не было.
Тотальная доминация.
Был Решевский. Появился молодой Фишер.
Ну, он появляется 58-59 год, но это еще...
И все, наверное, да?
Решевский был уже не конкурентом, Фишер был еще не конкурентом. Ну, опять, совсем молодой Ларсен появляется, но все равно. Первенство СССР – это там как бы медаль высшей пробы. Дважды чемпион СССР. В 59-м году как бы он сыграл, может быть, не лучшим образом. Он разделил второе и третье место со Спасским. Чемпионом стал Петросян. Просто в Тбилиси как бы, ну, в родном городе Петросяна. То есть, очень важно, что Таль вот с этой игрой, он просто уже быстро обосновался вот у подножья шахматного Олимпа. И все равно считали, что, ну, хорошо, там, это первенство СССР, там все-таки много шахматистов как бы послабее там есть, но вот уж в турнире претендентов, где там играть по 4 партии со Смысловым, с Керрисом, там у Таля ничего не выйдет. И вот эта победа в турнире претендентов, вот в Югославии, который проходил, совершенно блистательная победа, при том, что она достигалась какими-то в каких-то партиях, вот стилем абсолютно как бы вот, ну, непривычным для комментаторов. А выиграть у Смыслова в таком стиле, значит, там, когда в одной партии Таль просто жертвует материал и просто фигуру жертвует. И Смыслов не находит защиты. Вроде бы она была, вроде бы и не было. В следующей партии там Таль в безнадёжной позиции спасает. Четвертый просто без фигуры выигрывает. Вот он играл в другие, принципиально иные шахматы. И это, конечно, произвело невероятный фурор. И все равно считали, ну хорошо, но с Ботвинником-то это не пройдет. Прошло. То есть Ботвинник был разгромлен. Другое дело, что в матч-реванше Ботвинник уже нашел, в общем-то, слабину у Таля. И Таль, конечно, явно все-таки, ну, в силу, может быть, и молодости, и как бы и своей открытости такой жизненной, он не сумел подготовиться хорошо. Играл, конечно, намного хуже матч-реванш. Но вообще факт победы над Ботвинником в матче причем убедительный, как бы, ну, вот просто одноворотний, он произвел, конечно, невероятное впечатление, и это действительно была оттепель. Вот политически это все совпало. Вот этот талевский стиль, такой открытый, не ортодоксальный, он полностью соответствовал политической эпохе тогда. Но, с другой стороны, если эту аналогию продолжать, такой победа Таля не могла быть долгой, потому что оттепель заканчивалась.
Ну и все-таки, что случилось вот за этот год? Что произошло с Талем?
Мне кажется, что все-таки он не готов был вот к испытанию медными трубами. То есть вот реально начать работать, продолжать совершенствоваться. Это игра его требовала, во-первых, колоссального энергетического напряжения, а во-вторых, все-таки надо было понимать, ну, и те угрозы, которые возникали в матче-реванше с Ботвинником. Потому что Ботвинник подготовился. Ботвинник, как всегда, в общем, несмотря на то, что ему уже 50 лет, он обладал способностью вот действительно вот так скальпелем разрезать, посмотреть, как бы, вот выяснить причины своего поражения и найти вот ту игровую, как бы, концепцию, которая будет для Таля неприятной. Показательно, что ведь во втором матче Таль выиграл у Ботвинника 5 партий. Это очень много для...
Но проиграл... в первом 6.
Но проиграл 10 во втором. То есть Таль все равно выигрывал много, но вот уже вот та новизна, которая поражала Ботвинника, которой Ботвинник мог приспособиться, она отсутствовала. И, конечно, вот Талю надо было... Надо было по-другому подойти, конечно, это легко говорить, по-другому подойти к подготовке к матч-реваншу, но если бы Таль готовился к матч-реваншу, у него бы Талин. То есть он жил совершенно по-другому, ему было проще, чем нам, потому что как бы он не считал эти вещи, вот, ну, мои те впечатления уже от общения с Талем, для нас, как бы, может быть, совершенно очевидные, как бы, столь важные. Ну, вот, как бы, прошел турнир, вот, хорошо, не очень хорошо. Таль действительно вот, был гораздо легче и на подъем, и на какие-то переживания, чем другие шахматисты.
Ну, вы хотите сказать, что для него спортивный результат не имел такого значения, как для других шахматистов?
Он, конечно, имел значение, но это не было вот то, что я видел, уже такой жизненной драмой, которая могла стать для других шахматистов. А Таль был, конечно, человеком искусства. Вот для него создание шедевра вообще, и вообще сыграть интересную партию, это уже само по себе было оправданием вот того, что он провел время за шахматной доской. У него были другие, как бы, приоритеты в жизни, и несмотря на это он сохранял огромную шахматную силу, вот я не случайно сказал, что до самого конца он был очень опасным шахматистом для любого соперника. Кстати, в 88 году было первенство мира по блицу, где все играли, вот, все ведущие шахматисты в Канаде, и Таль стал чемпионом мира по блицу в 88.
Вы играли?
Я играл тоже, но я проиграл в четверть, Кирилл Георгиев в четвертьфинале, Карпов проиграл там тоже еще раньше, как бы, вот, ну, это были матчи, как бы, стыковые, и в финале выиграл Ваганяна, вот, но вообще факт, что он прошел эту дистанцию тяжелую, выиграл, вот, ему был уже 51 год, и, в общем, его здоровье, как бы, составляло уже много-много лучшего, и все равно, вот, он оставался Талем именно в силу вот такого необременительного подхода, он искал даже не истину, он искал красоту в шахматах. Это была совершенно принципиально, как бы, иная, отличная от большинства из нас концепция.
Ну, а почему у него не получалось? Ведь он оставался, как вы сами только что сказали, практически до последних своих дней одним из сильнейших шахматистов мира. Если мне память не изменяет, он из первой десятки рейтинга никогда не вылетал.
В конце уже последние, может быть, 5 лет. Но до своего 50-летия можно считать, что, в общем, Таль, может быть, с небольшим перерывом все-таки попадал. Тут вот находился в десятке. Более того, в 73-м году, вот его взлет 72-73 года, там, когда просто были серии турниров, вот победы были, которые, к сожалению, оборвались. В межзональном турнире в Ленинграде, он, по-моему, по рейтингу он входил в тройку уже в тот момент. Может быть, даже он был вторым, вот если вот, еще Карпов его не успел обогнать. И еще один взлет был в 78-79 году. Тоже блестящий взлет, тоже победы, и тоже по-моему, второй рейтинг в мире тоже. Тогда первым уже был Карпов. Но не хватало, вот, может быть, все-таки этой основательности. Вот даже вот эта блестящая победа 79-го года, он выиграл межзональный турнир, А в четвертьфинальном матче с Полугаевским вот не хватило. Он, конечно, превосходил Полугаевского с масштабом шахматным своим, но вот уже требовалась подготовка, уже требовались другие качества, уже спортивные, такие исследовательские. Талю всегда этого не хватало. Вот, и конечно, это вынуждало его пробуксовывать. То есть вот после 61-го года он так и не сумел вот найти адекватный ответ на шахматные проблемы. Все-таки 65-й год, финальный матч со Спасским.
Да, вот я как раз хотел спросить. Спасский был сильнее?
Разностороннее. Спасский, безусловно, разностороннее. И, кстати, со Спасским у Таля всегда не очень хорошо получалось. В принципе, вот у него были неприятные шахматисты. Вот, Спасский Корчной. Но со Спасским было сложно. И в 65-м году стало очевидно, что Талю вот сделать это последнее усилие уже трудно. Пришло другое поколение. Они уже усвоили то, что уроки Талю уже были усвоены.
Подождите, они были практически ровесники, Спасский
правильно.
И Таль.
Спасский на год младше.
Да.
Спасский на год младше, но Спасский уже в 65-м году играл в иные шахматы. Вот уже эпоха Ботвинника догматичная уже кончилась. Вот. И вот он делал какой-то рывок, но не хватало вот этой, может быть, заряженности на результат.
Мы здесь прервемся, потому что наступило время новостей середины часа на «Эхе Москвы», и буквально через минуту-другую продолжим разговор с моим сегодняшним гостем, с Гарри Каспаровым, о нашем герое, о Михаиле Тале, восьмом чемпионе мира по шахматам. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах «Эхо Москвы». Сегодняшний герой нашей программы – это великий шахматист Михаил Таль, восьмой чемпион мира по шахматам. И сегодня мы вспоминаем о Тале вместе с моим гостем Гарри Каспаровым, 13-м чемпионом мира. Вот мы сравнивали Таля и других шахматистов. Ну, нельзя не сказать несколько слов, наверное, о Карпове. Да? Их пути пересекались с Анатолием Карповым?
Таль работал с Карповым. Вот уже по-настоящему действительно была такая серьезная работа. Видимо, она начиналась еще перед матчем с Фишером. Я могу предполагать только. Но важную роль сыграл Таль, конечно, в Баддио, когда он играл с Корчным Карповым.
Вы имеете в виду несостоявшийся матч с Фишером?
Да, несостоявшийся матч с Фишером, да. В Баддио. И полагаю, что, наверное, эти контакты еще, наверное, продолжались и в Мирано, когда Карпов играл матч с Корчным. Но вот пик сотрудничества – это 78-й год. И, кстати, вот на этот пик сотрудничества приходится и взлет Таля, потому что такое сотрудничество обогащает, конечно. Для Карпова было очень важно иметь, в общем, такую поддержку в лице Таля, но и Таль тоже сумел как бы вот эти новые веяния и в игре, которые связаны были с творчеством Карпова, он тоже их сумел усвоить, и поэтому вот его взлет 78-79 года тоже результат вот той совместной работы.
Они, казалось бы, такие разные.
Так это и есть обогащение как раз. Они действительно разные, но Таль все-таки играл уже в более прагматичные шахматы. То есть он в конце 70-х годов стал гораздо более техничным шахматистом. То есть он по-прежнему мог там затеять комбинационную бурю, но это не было для него как бы уже самоцелью. То есть, конечно, в общем-то, он приспосабливался к необходимости делать какие-то, скажем, такие более скучные вещи за шахматной доской. Делал, кстати, их очень-очень хорошо. Он все время вот находил что-то, точнее, не находил, он видел какие-то особенности позиции, которые ускользали даже от его именитых коллег многих.
А с Фишером ты играл?
Да, конечно, играл, и для Фишера это было просто своего рода шахматное проклятие, вот, потому что бил Таль Фишера нещадно. Вот в 59-м году в том турнире претендентов, кстати, Таль победил Кереса, именно обогнал Кереса, несмотря на то, что проиграл ему 3-1 вот в этом микроматче четырех партий за счет тотального разгрома иностранных шахматистов, и Фишера он обыграл 4-0 Таль. И, в общем, Фишер впервые выиграл у Таля в 61-м году, только в Бледе. Но в целом для Фишера, особенно молодого, Таль был, конечно, огромной проблемой. Огромной проблемой.
Почему?
Вот это... мне кажется, вот просто все-таки Фишер был тоже старался быть правильным шахматистом. То есть. А Таль был совершенно неправильный. Таль, в общем, играл так, что Фишера это раздражало. Вот. Он все-таки был очень эмоционален. И вот, это, вот этот талевский подход к шахматам, я думаю, просто вызывал у Фишера какую-то нервную реакцию. И поэтому просто играть он в действительности не мог. Все-таки вот это там до какого-то момента это все просто было в одну калитку.
А вот промелькнули у нас еще две фамилии, поскольку мы в некотором смысле, говоря о Тале, вспоминаем вообще вот всю историю советских шахмат. Вот два человека в истории шахмат, которые стояли как бы в одном шаге от шахматного трона. Это Пауль Керис и Виктор Корчной. Согласны?
Ну, безусловно, как бы Кериса назвали вечно вторым, он никак не мог преодолеть этот барьер, стать претендентом, хотя уже в конце 30-х годов он был реальным претендентом на это звание, и если бы не Вторая мировая война, то очень может быть, что именно Керис играл бы матч с Алехиным, потому что молодой Керис в тот момент имел, в общем, по шахматным результатам уже такое моральное право бросить вызов Алехину. Это была такая конкуренция между Керисом и Ботвинником. Ну, получилось у Ботвинника, он был... оказался с правильной стороны вот в этом историческом споре. Ботвинник представлял Советский Союз, и Керис, в общем, он так и не нашел своего места, вот, потому что все-таки он во время войны жил, естественно, в Эстонии, на немецкой территории, играл в немецких турнирах, играл, кстати, с Алехиным там. И это, в общем-то, была серьезная проблема, которая для Кериса могла кончиться вообще трагически, потому что он не эмигрировал в 44-м году, опять по-разному, как говорят, почему это произошло, точнее, почему это не произошло. Но, в общем, для него первые годы проживания в Советском Союзе были, конечно, большим испытанием, и, конечно, надломленный человек вызова Ботвиннику бросить не мог. А дальше не получалось все время. Все время кто-то был на шаг впереди. Сначала Смыслов, потом Таль, а потом еще Петросян. Вот как бы Керис все время был вторым в этих претендентских турнирах. У Корчного было по-другому. Он играл матч на первенство мира, но уже как бы позже, когда все его конкуренты из его возрастной группы сошли уже. То есть все-таки Корчной начал вообще играть в первенствах СССР там с 50-х годов. То есть он уже был серебряным призером в 54-м году, так на всякий случай просто. Вот. Но он не мог как бы вот перескочить вот этот уровень все время. Таль, Петросян, Спасский. А вот когда все вот сошли уже, вот Корчной сумел такой рывок сделать и блестяще заиграл совершенно вот как раз после его отъезда, бегства из СССР. И вот в 77-78 году играл блестяще Корчной. Вообще вот было несколько лет, несмотря на возраст, уже ему к 50 приближалось, играл он абсолютно блестяще, свежо играл. Но не хватило все-таки победить Карпова. Было
чуть-чуть не хватило.
Тоже чуть-чуть не хватало, но, конечно, вклад Корчного, он огромен в шахматы, и не случайно уже сейчас, к 80 уже приближается. Все равно Виктор Львович играет по-прежнему с выдумкой, с интересом, и вообще было там смотреть довольно интересно, как даже вот уже там 75-летний ветеран по-прежнему играет и даже побеждает там своих там уже правнуков, наверное.
А у Корчного, говорят, был особенный стиль, он играл от обороны, правда?
Ну, он играл, скажем так, кривовато, он так же, как Таль, нарушал равновесие, только если Таль атаковал, то Корчной в данном случае как бы принимал вот эти жертвы. Кстати, поэтому Талю было с ним очень трудно, потому что Корчной, в общем-то, не особенно реагировал на вот эти талевские налеты такие. Он считал, он очень хорошо сам нарушил равновесие. То есть Корчной вызывал огонь на себя, Таль просто создавал бурю комбинационную, а Корчной ждал, когда такое получится. Но опять, не будем забывать, что все-таки это особенности стиля. Не надо думать, что, как говорится, что-то другое они делали хуже. Корчной, кстати, чем дальше вот с годами, он приобретал блистательную технику, и вот эндшпильная техника Корчного в 70-х годах, она была такой, что даже Карпов, в общем-то, в эндшпилях испытывал с ним серьезные проблемы.
Скажите, пожалуйста, а почему вообще, на ваш взгляд, возникла такая штука, такой феномен, как великие советские шахматы?
Сложно говорить, потому что есть какая-то одна там точная причина, но не надо забывать, что шахматы начали развиваться довольно активно уже в России до 17-го года. Все-таки была российская шахматная школа, она, ну, как бы, наиболее известным представителем был Чигорин, но, в принципе, и до Чигорина уже были шахматисты, и просто при Чигорине это как бы стало подниматься на новый качественный уровень. Ну, а потом, уже в начале 20 века была блестящая плеяда шахматистов Российской империи, это не только Алёхин, это не надо забывать, это и Рубинштейн, это и Немцович, это все Российская империя. Угу. Там Прибалтика, там Польша, но тем не менее, первенство России в тот момент, они были, может быть, ну, Германия еще была, но в целом уже Россия была одной из самых представительных шахматных стран. Потом регулярные турниры шахматные. Все-таки два крупнейших турнира вот той эпохи, 1909-1914 год, были в Петербурге. Это главные шахматные события перед Первой мировой войной в шахматном мире. И они, конечно, помогли развитию шахмат. А потом уже вот этот порыв, он, конечно, использован был и советской властью. Огромное количество молодых талантливых шахматистов привлекалось туда. То есть шахматы стали важной частью вот новой культуры зарождающейся. И опять турниры международные. 25-й год. Шахматная лихорадка, вот фильм знаменитый. Угу. А 35-36-й год. То есть, в принципе, помимо огромного количества внутренних турниров, проводились международные турниры. И мне кажется, что вот это неизбежно должно было привести вот такое внимание к шахматам, фактически государственная поддержка, создание вот всех условий для поиска талантов, должно было привести к тому, что выработалась бы шахматная школа, и это произошло. На самом деле, талант, я считаю, есть везде. Нужно только создавать условия для его поиска. И вот, к сожалению, сегодня в России ровно обратная ситуация. Если тогда интеллект казался очень важным и делалось все для того, чтобы этот интеллект найти и развить, то сегодня вот презрение к интеллекту, в общем, в том числе сказывается на шахматах. Вот катастрофические результаты российских сборных сейчас, и мужской, и женской, это, мне кажется, результат.
Ну да, я вспоминаю свое школьное детство. У нас в классе он считал, что если ты хорошо учишься, то ты должен и в шахматы хоть чуть-чуть играть.
Это была часть общей такой как бы культуры просто. Да. Все-таки шахматы – это одна из таких визитных карточек Советского Союза была. Вот. Там хоккей был, шахматы, там фигурное катание. Мы просто знали, что здесь мы лучше всех. И вот сейчас, увы, это все потеряно именно в силу того, что отношение к интеллекту, оно поменялось в худшую сторону. В данном случае отношение властей.
Ну, были дворцы пионеров, да?
Проводились
вот эти вот турниры, о которых вы вспоминали, да?
Были, да, это была большая...
Белая ладья,
была,
да?
Большая система, да, белая ладья была, в принципе. Но дворцы пионеров, это на приз «Комсомольской правды», это отдельная система турниров была. И они позволяли вот передавать опыт поколений. Вот были шахматные школы, вот школа Ботвинника была, потом, значит, как бы уже Ботвинника-Каспарова школа стала. То есть, на самом деле, возможность получать этот опыт, она была... Она сохранялась. Вот это такая связь поколений. Вот в разном она проявлялась. Ведь если говорить о Тале, то, например, для меня все-таки же связано с тем, что 9 ноября день рождения Тали. Я стал чемпионом мира.
День рождения Тали?
Да, да. И я просто помню, вот 8 ноября перед последней партией с Карповым, ну, мне как бы вот два. Ну, мой учитель Ботвинник позвонил, и Таль, с которым у меня были прекрасные отношения. И вот Ботвинник сказал: ну, так такое напутствие основательное. В общем, 12-11 ведешь, что бы ни случилось, ты доказал, что матч надо проводить. Такое суровое напутствие было. Таль ничего, как говорится, такого не говорил. Он сказал: вы только не забывайте, молодой человек, что завтра у меня день рождения. Ну вот опять, это все время какая-то связь вот такая существовала, и мы ее ощущали. То есть вот команды шахматные, они менялись. Вот в 80-м году я играл первую свою олимпиаду шахматную, играл тоже Таль в команде. Была вот смена поколений. И ясно было, что это связано во многом как бы вот с тем, что есть свежий приток. Он был. И вот сейчас, к сожалению, я говорю, вот при том, что талантливых шахматистов много, но системы той, которая подталкивала бы там и родители, в том числе, искать шахматный талант у своих детей, этой системы нет.
Ну, зато у нас в теннис стали играть.
Ну, на самом деле...
Это, кстати, тоже пример, да?
Это пример. Ну, там, понастроили теннисных кортов, это хорошо, на самом деле.
Ничего плохого, да?
Нет, этом ничего плохого нет.
Но просто... некая была монаршая воля
Началось, да.
Будь посему.
Будь посему, значит, и действительно, результаты не замедлили появиться. Это еще раз подтверждает, мне кажется, вот эту концепцию, что талант есть везде, надо создавать условия. Обидно только то,
нужен президент, который будет демонстративно любить шахматы.
Ну, на самом деле, шахматы все-таки... не требуют таких затрат, как теннис или футбол. Вот это самое обидное, что нам не надо было создавать с нуля.
Да?
Ведь если в 89-90 году, когда там только Шамиль Торпищев начинал вот деятельность свою, вот, которая потом уже спас при поддержке Ельцина, там она охватила всю страну, то шахматная база уже была. То есть, на самом деле ничего же придумывать не надо было. До сих пор еще сохраняются как бы остатки какие-то этих шахматных центров. Но самое интересное, что активность шахматная все-таки переместилась в бывшую Республику СССР. Кто выигрывает Олимпиаду? Первое место там делят Грузия, Украина, женские команды.
Вот. И в Грузии всегда были шахматы женские.
Ну, правильно, да. Ну, естественно. Бывали случаи, скажем, в 80-м году, когда вся сборная СССР была из Грузии. Тем не менее, Майи Чебурданидзе 47 лет. Мы с ней в 76-м году в Тбилиси стали чемпионами СССР. Она среди девушек, а я среди юношей. Ей было 15 лет, вспомнилось, мне там было еще 12. Это январь 76-го года. Она по-прежнему, она играет на первой доске, она показывает лучший результат. То есть, как там пошутили, что из ее соперниц только одна родилась до того, как она стала чемпионкой мира. Это все-таки запас, который сохранился, при том, что есть много молодых и грузинок, и украинская сборная молодая, но у них какая-то нацеленность на победу иная. Кто берет первое место у мужчин? Армения. Второй раз подряд. Второй раз подряд побеждает сборная Армении. А до этого победила Украина в 2004 году. Иное, мне кажется, отношение. Им надо побеждать. Вот они чувствуют, что надо побеждать. Ну, про там взявшую второе место сейчас команду Израиля, можно не говорить, откуда она вся взялась. Ну,
так, можно предположить.
Можно предположить. При том, что там много молодых на самом деле. Нацеленность на результат. Вот было понимание того, что любое место в Советском Союзе у нас, кроме первого, это неудача. Вот этот заряд такой, он, конечно, сейчас пропал. То есть, и я не знаю, как бы вот, чем это точно объяснять, но вообще, как бы вот, шахматная история советская, это все-таки то, чем мы до сих пор можем гордиться. Там, вот, заметьте, как бы мы с Карповым могли быть разные отношения совсем. Но когда мы играли за свою страну, мы понимали, что, в общем, мы делаем какое-то общее дело, и поэтому как бы, в командах всегда выступали слаженно.
А вот если говорить о политике, Таль вообще человеком был, я не знаю, диссидентом, не диссидентом, интересовался политикой, не интересовался, был совершенно вне ее.
Он, безусловно, был человеком вольнолюбивым. И совершенно очевидно, что как бы принимать вот эту официальную мишуру он, конечно, не мог. Но он также был как бы отстраненным от всего этого. Его не интересовало вот эта конфронтационность. Он же, в принципе, внутри не конфронтационным человеком. И поэтому там алгоритм Корчнова там, для него был, безусловно, неприемлем. Но по своему складу, по интеллектуальной своей нацеленности, Таль, безусловно, не принимал того, что происходило вокруг, но он просто жил своей жизнью, как бы Таль абстрагировался от этого, при том, что у него возникали периодически проблемы, скажем, там, разрыв с Карповым там какой-то, значит, он все-таки повлиял на, там, на его возможность там играть в турнирах тогда. То есть, вот,
да, вот даже так было?
Постоянно, на самом деле, возникали...
А почему они порвали с Карповым?
Ну, сложно, как бы, сказать точно, почему они порвали с Карповым. Говорят, что одна из причин была там, то, что Таль очень высоко отзывался о моих шансах стать чемпионом мира. То есть Карпов считал, что это как бы, в какой-то мере является там, признаком пораженчества. Вот. Ну, мне трудно сказать. Как бы, Таль, мне кажется, вообще был таким человеком, который как бы, мог что-то сказать и ну, не старался там, соответствовать моменту. Вот. Могли возникать проблемы. Другое дело, что уже как бы там подходила перестройка, и поэтому ездить было легче уже, там, на турнирах играть. Но Таля в советское время всегда возникали какие-то проблемы. Вот и в 60-е годы, и в 70-е годы. Если он не находился на самом, как бы, верху шахматном, то как бы он всегда мог оказаться крайним. Вот там при формировании олимпийской сборной. Вот вне пиковые периоды талевские он испытывал эти затруднения, вот. Хотя, ну,
сказать, нестандартный, неудобный.
Нестандартный, неудобный. Хотя, еще раз...
Проблемы со здоровьем, да?
Со здоровьем всегда находились. Подвести, да, и вот абсолютная как бы вот его вот неконтролируемость. Вот он был сам по себе. То есть, от него нельзя было ждать каких-то, действительно, эскапад Корчнова, там, вот такого, там, вот, будет делать заявление, там, уедет. Но он был, скажем так, социально чужд вот системе.
А таких... Кстати, немного у нас было шахматистов, которые уехали на Запад.
Ну, нет, уехали-то, вот имеется в виду, просто уехали официально или уехали так, или убежали как Корчной?
Нет, я не говорю...
Уехало довольно много.
Вот так вот... В открытую, с заявлением, невозвращение. Это, по-моему, только Корчной был.
Ну, Лёва Альбурт. Если взять, ну, Гата Камский на всякий случай.
Да, Гата Камский, но это уже...
Но это уже 89-й год,
это
да.
Это уже другое время немножко.
Да, понятно, да. Но из той эпохи это, конечно, Альбурт. и Корчной только, вот если брать, ну, все-таки разного уровня шахматиста, но тем не менее тоже Альборт был гроссмейстером, участником там финалов первенства СССР. Вот. Но Таль, мне кажется, он был везде свободен, ему было все равно где вот это. Он
жил уезжать уезжали?
Уезжать не уезжало много народу, ну, конечно, очень много людей уезжало. Вот опять тоже элитные шахматисты, вот, но уезжали. Но еще можно вспомнить Игоря Иванова, на всякий случай тоже, если уж говорить про тоже перебежчиков, такой был международный мастер Узбекистана, то в 79-м году.
Честно говоря, не помню.
Но Карпов, его главное достижение, он выиграл Карпова в 79-м году на спартаке народов СССР.
Я помню, был сильный шахматист Леонид Штейн, который уехал.
Леонид умер здесь, нет. Он куда не уезжал, да. Это тоже блестящая, конечно, карьера шахматная, уникальная. Тоже, кстати, вот не везло ему именно из-за того, что существовали лимиты на советских спортсменов. То есть нельзя было, чтобы все турниры претендентов состояли только из советских гроссмейстеров. Угу. И поэтому существовал лимит в межзональном турнире. Штейн дважды на этих лимитах прогорал в 60-е годы, потому что впереди там были там Керес, там Таль, Спасский. Вот чуть-чуть не хватало. При том, что все-таки три победы в первенствах СССР это такой уникальный совершенно тоже результат. Я говорю, все-таки выигрывать первенство СССР в те времена это действительно было огромное достижение. И те, кто выиграл больше одного раза, это были шахматисты уже по определению экстракласса. Он рано умер, 38 лет, в 73-м году. Вот, как раз перед межзональным турниром.
А как относился Таль к вашему противостоянию с Карповым, который, вы сказали, что вот он только напомнил вам, что на следующий день...
Это было перед последней партией, да, уже...
В предыдущие годы и месяцы, особенно во время вот того драматического самого первого матча.
Таль откровенно мне симпатизировал. Наиболее такой, может быть, знаменательный момент был как раз перед доигрыванием 27-й партии, которую я проиграл, счет стал 5-0. Таль был у нас в гостинице «Россия». Немножко посмотрели, понятно было, позиция нехорошая уже, в общем, я без особого энтузиазма пошел и доигрывать. Хотя вот современный анализ, когда для этого сборника сейчас наших партий с Карповым анализирую, я понял, что, конечно, были огромные шансы спасти партию, но уже с компьютером многое становится понятно и выглядит по-другому. Мы посмотрели, вряд ли, конечно, удастся ее спасти партию, попробуйте что-то. И после этой партии, когда, в общем, я проиграл, стал счет 5-0, я еще раз с ним встретился, и он сказал, молодой человек, поезд уже ушел, но теперь вам осталось только громко хлопнуть дверью. То есть Таль, конечно, мне симпатизировал, и вот такие чисто игровые советы он, в общем-то, давал. Но вот конкретной работы мы никогда...
А что он говорил, когда счет стал 5-3?
Счет 5-3, вот в этот момент мы как раз не общались, в этот момент Таля не было в Москве. Вообще для шахматистов старшего поколения, вообще то, что произошло в этом матче, было таким своего рода чудом или даже знамением, то есть они понимали, что какая-то новая эра начинается, потому что 5-0 это уже диагноз. И, в общем-то, если выясняется, что после этого счета Карпов не может выиграть, значит, что-то произошло. Такие вещи и Ботвинник, и Таль, они очень-очень остро чувствовали. И, конечно, свежий стиль, который я, в общем, принес тогда в шахматы, в результате, который сформировался уже в результате матча с Карповым, он, конечно, представлялся для них, для патриархов наших шахмат, таким важным прорывом. Тоже ведь шахматы же не могут долго в таком состоянии, равновесия находиться. Требуется все время как-то все это сдвигать куда-то. И эти матчи и игра, которую мне удалось продемонстрировать, они, конечно, на Ботвинника и на Таля. В большей степени на Таля они действовали позитивно, потому что все-таки Талю стиль это был ближе.
Слушай, я никогда не имел возможности вам задать этот вопрос, хотя, наверное, вам его задавали. А если бы матч тогда не был остановлен, если бы он продлился, как вы думаете, вам удалось бы сравнять счет?
Вообще гипотетически такие вещи очень сложно анализировать.
Нет, ваши ощущения.
Мне кажется, если анализировать сейчас, то надо исходить из того, что Карпов, конечно, психологически находился в очень подавленном состоянии, потому что как же так? Он не может выиграть одну партию, более того, он проигрывает, а я стал играть сильнее. Это было очевидно. Это то, что Карпова раздражало, я думаю, и подавляло больше всего. Что очевидно, что я совершил рывок по ходу матча. И уже игра в конце матча, она резко отличалась от того, что было в начале матча. И это, конечно, давило. И я думаю, что, вероятнее всего, я бы выиграл бы четвертую партию. А вот дальше, понимаете, это же уже не вопрос, выиграю я или нет. Можно проиграть. Это же одна ошибка. На самом деле... Закон больших чисел. Сколько вы можете висеть на канате? Вот, в принципе. Вот при счете 5-4, если бы матч продолжался, то могло бы все что угодно, в принципе. Допустить одну ошибку очень легко.
Но все-таки игра, да?
Нет, нет, безусловно, игра была бы. Я думаю, что вот матч бы, конечно, завершился бы. Я не думаю, что он был бы очень длинным. Я думаю, что еще было бы там 7-8 партий. И хватило бы у меня сил этой ошибки как бы избежать. Хватило бы у Карпова сил ее дождаться. Неизвестно. Ну, в общем... Карпов впервые столкнулся с реальной угрозой поражения в матче. Это еще было, наверное, не 50 на 50. Я говорю, все-таки большие числа, я верю в эти законы все-таки. Они, конечно, были на стороне Карпова. Но риск проиграть стал совершенно реальным, потому что Карпов мог проигрывать, в общем-то, там, я не знаю, там уже каждую неделю. Но, тем не менее, Карпов есть Карпов. И качество последних партий говорит о том, что существовала значительная вероятность того, что я могу допустить... А нужна одна ошибка. В общем, много там не требовалось. Но был шанс победить. И, конечно, закрытие матча, оно в тот момент помогло Карпову, наверное, психологически. Но также психологически дало мне колоссальный, конечно, драйв на будущее.
Ну, и вам, наверное, помогал Михаил Таль. Во всяком случае... Я не знаю, был ли он человеком религиозным, но за вас молился, за вашу победу.
Ну, я думаю, что Таль никогда ни за кого не молился. Таль просто, вот я думаю, желал в тот момент перемен, а он по-другому не мог. Вот ему как бы хотелось, чтобы вот эта какая-то закостенелая в тот момент вот система шахматная, во многом ориентированная на Карпова, поменялась. И по большому счету он даже не скрывал в тот момент своих симпатий и своих ожиданий.
Ну что ж, Гарри Кимович, я благодарю вас. Сегодня с 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым. Мы вспоминали 8-го чемпиона мира по шахматам Михаила Таля. Это была программа «Наше все». И я, ее ведущий Евгений Киселев. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.